Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Даша, доброе утро.
Приветствую.
Если оно доброе, конечно. Но сейчас будем разбираться в зависимости от новостей. Министерство иностранных дел России предупредило посольство США о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны. Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на размещенную на сайте американского дипведомства информацию о предстоящих в России акциях протеста.
С одной стороны, дипведомство США действовало в своих привычных рамках, да, призывая своих граждан не появляться в местах предстоящих акций протеста, запланированных на 23 января. Но, с другой стороны, указание вот этих самых мест, не согласованных акций протеста, уточню, да, восприняли в МИДе России как, собственно, указание, где они будут проходить, да, и вот такое вот информирование восприняли как вмешательство во внутренние дела России. В принципе, вполне укладывается в рамки. То есть через соцсети пытаются пресекать все эти попытки информирования, где конкретно будут проходить акции протеста. С телеэкранов и мэр российской столицы и губернатор Московской области призывают не приходить на эти акции протеста, дабы избежать каких-то тех же самых задержаний и прочих инцидентов. А посольство США открыто на своем сайте указывает адреса, где конкретно будут проходить эти акции протеста.
Но мне кажется, надо еще догадаться зайти на сайт американского посольства, чтобы там искать информацию о предстоящих акциях. Уж множество других ресурсов и аккаунтов в социальных сетях, где, мне кажется, можно узнать быстрее и на русском. Ну, хотя, наверное, посольство США в России, оно имеет русскоязычную версию сайта тоже.
И не только русскоязычную версию сайта, но имеет и русскоязычные версии в соцсетях. И уж поверь, это вполне себе очень даже востребованные ресурсы и вполне себе читаемые ресурсы. Я у себя в ленте...
Подписано.
Я не подписана, но время от времени у меня всплывают сообщения. Знаешь, там, рекомендованные, там, вам могут быть интересны. Каким образом, не знаю, но тем не менее у меня регулярно в ленте всплывают сообщения от посольства США.
Но это формируется на базе тех аккаунтов, на которые ты подписана или на которые подписаны твои подписчики или...
Ничего подобного.
Да? Твиттере не так устроен?
Твиттер периодически выкидывает мне предложения такие, которые вот, ну, я...
Даже не знал о существовании подобного. Хорошо. По поводу акций, ну, здесь можно сказать, что, в принципе... Наверное, можно, да, понять посольство США, и ты уже об этом сказала, потому что мы просто проецируем на ситуацию в Вашингтоне, например, и что плохого было бы в том, если бы наше посольство написало: «Не надо ходить к Капитолию, там могут сторонники Трампа устроить ахтунг».
Даже боюсь представить, как бы на это отреагировали.
Ну вот точно так же отреагировали. Точно так же отреагировали бы. Но
я подозреваю, что отреагировали бы гораздо жестче.
Россиян там не оказалось, слава богу. Оказалась только одна русскоязычная молдаванка, да, она оказалась в итоге.
И ее, и ее дочь.
Да, но с ними все задержали. В порядке, да, они не пострадали.
Хотя еще предстоят разбирательства в июне, по-моему, насколько я помню, на июнь назначено слушание дела.
Да, вот акции протеста, так как у нас большая страна, на Дальнем Востоке стартовали уже.
Да, в Хабаровске. Как таковы, порядка 200-300 человек вышли на площадь Ленина. Есть среди них уже задержанные, насколько я знаю.
Но там уже сообщается о том, что порядка 1000 человек и начались задержания. Да. То же самое и во Владивостоке. Там журналисты сообщают о том, что визуально больше 1000 человек и тоже задержания начались, но они носят единичный характер, но тем не менее. И в других городах, но там численность меньше. Магадан, Петропавловск-Камчатский, Иркутск и так далее.
Что касается вот этого вот журналистского визуально, извините, не верю, я не Станиславский, но тем не менее, есть четкий расчет вот того, сколько человек собралось на площади. Журналисты любят вот сделать вот такой вот штришок к своим зарисовкам. Визуально около 1000. Ребята,
но
есть конкретное
понятие. Благо сейчас не 19 век, есть фото и видео, каждый может посмотреть и оценить на свой взгляд. Кому-то это может показаться и 50 тысячами, кому-то 50 людьми.
Вот 19 век, 20 век, 21 век. Есть такое понятие вместимость площади, да?
А там уже дело-то не на площади происходит, там уже улицы заполнены. Ну, судя по фотографии из Владивостока.
Фотографии можно, опять же, делать с разных ракурсов. Человек с ростом 1.50 м
но
может
выглядеть
как 1.70 м.
Но ты знаешь, рельеф города Владивостока, и там очень удобно можно вниз по улице сделать фотографию, и все будет прекрасно видно. Этим Владивосток, конечно, выручает фотокорреспондентов.
Вот то и оно. Что есть такое понятие, что на квадратный метр не может быть там, уместиться больше там 2-3 человек. И вот из этого идет расчет правильный, грамотный.
Как показывает практика спецприемников, может уместиться
50
белорусских
человек. Ну вот, не смешите.
Ну, не 50, но энное количество, если плотно друг к другу стоять. Другое дело, что сейчас пандемия коронавируса, и не рекомендовано так близко друг к другу находиться, но люди носят маски.
Так или иначе, есть определенные критерии расчета количества людей.
Есть, никто с этим не спорит.
Фотографии можно сделать какие угодно. И
с этим никто не спорит, Дарья. Просто передаем информацию, которая имеется в открытом доступе, не более того. И сейчас делаем паузу, переходим к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В ответ на санкции в отношении сотрудников Роскосмоса, кандидата на должность руководителя представительства НАСА в России, была не выдана дипломатическая виза в страну.
Аналогичная ситуация сложилась при назначении текущего руководителя офиса НАСА в Москве Триши Мак. После назначения в Москву она в течение полутора лет сидела в Хьюстоне и прилетала только на старты и посадки в Казахстане, потому что в течение этого срока не получила визу. Ну, ранее сообщалось, что НАСА планирует сократить свое представительство в России, в частности, центральный офис в Москве и частично офис в Звездном городке, где расположен центр подготовки космонавтов, а также перевести из постоянного в посещаемый офис при Институте медико-биологических проблем Российской академии наук.
Вот так вот, да?
Вот такие. Тут непонятно, то ли это связано с санкциями, то ли это связано с планами по сокращению офиса и переводу его из постоянного пребывания в временное. Ну, в общем, такие вот изменения грядут.
Да, интересно, как это отразится на сотрудничестве России и США в космической сфере.
Ну вот были обвинения в адрес бывшей сотрудницы посольства США в Москве Олеси Красиловой. Ее обвинили в заговоре с целью кражи документов и отмывания денег. Об этом сообщили в Минюсте США. Обвинение было выдвинуто 22 января. Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия выдвинул эти обвинения. Помимо 43-летней Красиловой, обвинения в заговоре с целью кражи государственных документов США и мошенничестве, кражи документов, в заговоре об отмывании денег также были предъявлены 43-летнему Осмуфаку Абдулжабаку. Жабару. Да, и 42-летнему Хайтаму Иси Сааду Саду.
Но, судя по сложным именам, здесь речь идет уже о каких-то других дип-учреждениях. Просто вот это, значит, вот это ведомство, оно занимается конкретно вот подобными видами нарушений и выявлением подобных людей подозрительных.
Ну, будем смотреть, как будут развиваться события дальше. Знаем неоднократные такие случаи, когда вот такие обвинения выдвигались в адрес каких-то граждан с целью, на самом деле, в дальнейшем их просто обменять на своих собственных сотрудников.
После небольшой паузы переходим к следующим новостям. Заходите к нам на огонек. Заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская отозвалась на желание первого президента Украины Леонида Кравчука посетить Крым.
Ну, скажем так, желание вот посетить Крым у Леонида Кравчука было такое достаточно условное. Он там так поразмышлял, что он бы хотел лично посетить полуостров, оценить обстановку своими глазами. Но вместе с тем он подчеркнул, что все это, ну, вполне эфемерная такая история. А вот Наталья Поклонская вполне себе отчетливо отреагировала на это вот предположение Кравчука, что он хотел бы посетить Крым. Она сказала: ну, давайте приезжайте, я вам устрою экскурсию по полуострову. В первую очередь мы с вами сходим, посмотрим, во что превратился канал, который как некогда насыщал Крым водой. И надо признать...
Из Днепра.
Да, и надо признать, что действительно ситуация с водой, с пресной водой до сих пор в Крыму пытаются ее решить артезианскими скважинами, но, тем не менее, ситуация все еще остается сложной. У меня очень много друзей в Крыму живут, и знаю, что там периодически происходит подача воды там,
по графику,
да, и там было радостью, что в Ялте наконец-то там 4 часа в день подается вода. Вот совсем недавно это было. То есть эта ситуация, она существует, и Наталья Поклонская не просто так предлагает Кравчуку в первую очередь съездить именно на этот объект. Кроме того, она ему предложила посетить школы, в которых идет преподавание на украинском языке, на крымско-татарском языке. То есть это вот та самая болезненная тема, которую, по крайней мере, пытаются преподносить на Украине как болезненную тему. Я своими глазами видела, что на всех учреждениях государственных таблички указаны на 3 языках. На русском, на украинском и на крымско-татарском. То есть, ну, можно сколько угодно говорить, что притесняются украинские, крымские, татарские языки. На самом деле не притесняются. Есть желание вот изучать эти языки? Пожалуйста. Все условия для этого предоставлены.
Да, при этом Украина почему-то упорно продолжает заявлять о том, что притесняются и крымские татары, да.
Ну, понимаешь, это такая выгодная тема для Украины, учитывая, что в самой Украине притесняются все малые национальности, да. Ну, как бы, чтобы самих себя, что называется, обелить, стараются очернить соседей. Но тот случай, когда достаточно просто приехать на полуостров и увидеть, что это неправда.
Да, но зачем, интересно, Леонид Кравчук вот завел об этом разговор, если, когда у него уточнили, он сразу, в общем-то, с этой темы соскочил?
Ну, слушай, он...
Опытный политик.
Он опытный политик, он политик действующий, по сути, да, он возглавляет вот эту вот группу украинскую в минских переговорах, и ему нужно делать какие-то определенные заявления в ту или иную сторону. Да, было, ну, неуместно, скажем так, вот такое заявление. Если уж сказал, ну так welcome. Приезжай.
Помнится, что очень многие эксперты, и украинские в том числе, говорили, что Леонид Кравчук мастер лавировать вот так вот между летящих пуль, условно. Ну, пуль, конечно, не настоящих, да, а скорее вот таких вот ситуаций типа Крыма. Тут он вроде готов поехать, а через какое-то время, оказывается, он не это имел в виду, и поедет он только, когда Крым вернется в состав Украины, и вообще хотелось бы ему дружить и народами, и семьями, и так далее.
Ну, это вот тот самый политик советской закалки, что называется, который, собственно, и принимал участие в развале Советского Союза. Ну, умеет, да.
Делаем сейчас паузу и следуем к новостям дальше.
В эфире «Радио Спутник».
1-й заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на встрече Совета Безопасности заявил о ситуации. Встреча безопасности была посвящена ситуации СМИ в Беларуси, инициировала его Эстония, и Дмитрий Полянский на нем напомнил о преследовании журналистов самим же Таллином, в частности, о закрытии офиса агентства «Спутник», сотрудникам которого грозили уголовным преследованием и лишением свободы за журналистскую деятельность.
Освещали мы это событие, когда действительно вызывались сотрудники «Спутника», и им предлагали уволиться, либо в обмен грозились завести уголовные дела. Собственно, само мероприятие проходило по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. Ряд стран обвинили Белоруссию в притеснении средств массовой информации. Ну, собственно, вот Дмитрий Полянский напомнил, что, ну, скажем так, не только в Белоруссии, да, существуют подобные проблемы. Тот же спутник Эстония, да, который был закрыт. Были проблемы и у других российских агентств. Что касается стран Прибалтики, так там, в принципе, есть такие проблемы у российских СМИ. В Польше, в Великобритании идут притеснения и нарушения прав на свободу собраний, свободу слова. И Минск на фоне вот этих стран выглядит, ну, более чем демократично, я бы так сказала.
Ну, я бы так не сказал, если честно. Учитывая, что там задерживали в том числе наших коллег. Представь теперь Эстонию, которая задерживает своих же коллег на каком-либо митинге. Ну, условно.
Да даже без митингов задерживали. Ну, так, на
минуточку. Да, но не наших, я имею в виду, а их там условно европейских.
Условно европейских на спутнике работали. Именно граждане Эстонии.
Нет, это я в курсе, да.
Да. И их грозились садить в тюрьму, если они не откажутся сотрудничать со спутником. Это вот конкретный пример. Без каких-либо там условных представлений. Вот конкретные примеры.
Я имел в виду угодные правительству Эстонии СМИ, но подойдет и такой пример нам. Сейчас сделаем небольшую паузу и отправимся к следующей новости. Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» в номинации «Лучшая режиссура» за фильм «Дорогие товарищи». Картина режиссера ранее победила на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей», а также стала главным фильмом года по версии журнала «Кинорепортер».
Действие фильма «Дорогие товарищи» основано на реальных событиях 1962 года в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка. Люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма – работница парткома Людмила. Ее сыграла, эту роль сыграла Юлия Высоцкая. Искренне верит, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье. Премию «Золотой орел» в 2002 году учредила Национальная академия кинематографических искусств и наук России. Президент академии режиссер Владимир Наумов. Он, собственно, снял «Бег», «Тегеран 43», такие известные фильмы. Кстати, «Бегу», насколько я помню, на днях исполнилось 40 лет с момента выхода на экраны. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премию присуждают по итогам голосования действующих членов и членов-корреспондентов Академии.
Да, кстати, стоит отметить, что Юлия Высоцкая, она же жена по совместительству Андрея Кончаловского, ну, достаточно
есть такое,
часто,
да,
снимает ее. Этот фильм черно-белый, это сделано для того, чтобы передать атмосферу 60-х, 62-й год действие происходит. И интересный ход режиссера, на который обращали внимание кинокритики, что он главную героиню делает как раз-таки, относит ее к стороне власти, да, к коммунистам, а ее дочь, наоборот, как бы к стороне протестующих и вот к стороне тех, кто сопереживает вот этим заводским смутьянам.
Ну, такая классическая ситуация
конфликт отцов и детей,
да.
Да, этот фильм, я думаю, будет интересно всем посмотреть в прокате, либо же когда будет цифровой релиз. Пока мы со всеми прощаемся, но ненадолго. Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.
Новостная разминка.